Слушай, вот что если, ну, чисто гипотетически, что если главный исторический символ безграничного терпения и абсолютной праведности на самом-то деле катастрофически ошибался в своем понимании Бога?
Ого, это очень сильное заявление для начала.
Да, звучит безумно, но добро пожаловать в наш очередной глубокий разбор. Концепция у нас, как всегда, простая. Мы берем стопку материалов. Сегодня это просто потрясающая лекция доктора Джона Уолтона, а конкретно его 27-я сессия.
Ага, та самая про теологию книги Иова.
Да-да, именно она. И мы, в общем, вытаскиваем оттуда самые важные, сложные и часто неожиданные инсайты. Наша цель — это создать такой своеобразный шорткат к пониманию темы.
Эдакую интеллектуальную выжимку, без лишней воды.
Точно. И сегодня наша миссия звучит, ну, крайне парадоксально. Мы будем учиться понимать устройство Вселенной через, не поверишь, через ошибки.
Да, этот подход действительно как бы ломает привычные шаблоны. Обычно ведь как бывает, когда люди обращаются к священным текстам или, ну, к древней мудрости, они всегда ищут готовую формулу успеха.
Ну да, безупречный пример для подражания.
Вот именно. Но Джон Уолтон предлагает совершенно иной путь. Он как бы приглашает нас посмотреть на теологию не как на список каких-то идеальных догматов, которые, знаешь, спустились с небес, а скорее как на процесс, довольно болезненный процесс, отсечения человеческих заблуждений. Иов, он, несомненно, герой. Это понятно. Но, находясь в состоянии невыносимой боли, он начинает конструировать абсолютно ложные образы Творца.
Искаженные такие, да?
Абсолютно искаженные. И вот изучать эти искажения невероятно полезно.
И знаешь, что меня больше всего поражает при изучении материалов Уолтона? Это то, насколько современно звучат эти древние заблуждения.
Да. Тексту тысячи лет, а проблемы те же.
100%. Реакции Иова на жизненные катастрофы, они абсолютно типичны для мышления людей в 21 веке. Когда человек сегодня сталкивается с трагедией, ну, рушится карьера, здоровье, семья, в голове запускаются ровно те же самые механизмы.
Да, это универсальная человеческая реакция на хаос.
Поэтому давай сразу перейдем к первой ментальной ловушке, в которую проваливается разум Иова. Это идея о мелочном боге. В 7 и 14 главах Иов начинает ощущать на себе невероятную тяжесть божественного контроля. Он буквально уверен, что Бог придирается к каждой детали.
Психология этого процесса очень показательна. Когда кто-то оказывается в эпицентре необъяснимых страданий, человеческий мозг пытается найти хоть какую-то логику, хоть зацепку.
Чтобы не сойти с ума.
Именно. И мозг начинает судорожно сканировать прошлое. Появляется эта навязчивая мысль, что я сделал не так, где я оступился.
О, это знакомо каждому.
Какую оплошность.
За какую-нибудь ерунду.
Да, возможно, за мимолетную мысль или ошибку десятилетней давности, которую небеса типа держали в архиве, ожидая момента для удара.
Слушай, если перевести это на понятный повседневный язык... Итак, давайте разложим все по полочкам. Это ведь образ эдакого начальника-микроменеджера.
О, да, отличная метафора.
Ну, представь, человек сидит в офисе, пишет отчет, а руководитель стоит у него прямо над душой, с секундомером и лупой. Проверяет каждую запятую, фиксирует время прихода до секунды.
Шаг влево, шаг вправо, расстрел.
Да. Одно неверное движение и жесткий выговор. И в состоянии боли Иов начинает воспринимать Творца именно так, как безжалостного космического микроменеджера, который только и ждет, чтобы человек споткнулся.
Доктор Уолтон блестяще разбирает эту иллюзию, опираясь, собственно, на библейские тексты. Дело в том, что призыв к святости часто путают с требованием абсолютной безошибочности. Уолтон обращается к Евангелию от Матфея, 5 глава, 48 стих.
Там, где про призыв быть совершенным.
Да. Проблема в том, что люди, пережившие травму или находящиеся в тревоге, читают этот текст через призму страха. Они превращают призыв к духовной целостности в угрозу постоянного аудита.
Ну, то есть они думают, что духовное совершенство – это идеальное выполнение должностной инструкции, без единой опечатки.
Да-да, как будто Бог – это алгоритм, сканирующий код нашей жизни в поисках багов. Но теология Иова здесь ошибочна. Призыв к совершенству не означает безжалостного отчета за каждое минутное отклонение от курса.
А как тогда Уолтон это объясняет?
Чтобы доказать абсурдность идеи о боге-микроменеджере, он приводит в пример 103-й псалом. Там есть глубокие слова о том, что Бог знает наше устройство, Он помнит, что мы лишь прах.
А, то есть Он знает наши слабости?
Именно. Творец осознает человеческую хрупкость и ограничения. Страх Иова – это искаженная оптика, это проекция внутренней боли на образ Бога. Уолтон призывает быть крайне осторожными, чтобы наши собственные страдания не превратили Бога в педантичного надсмотрщика.
Но слушай, если мы принимаем эту мысль, она неизбежно толкает разум к следующему, еще более пугающему рассуждению.
Какому же?
Ну смотри, логика такая, если Бог не придирчивый микроменеджер, который точечно наказывает за каждую мелкую оплошность, то как тогда вообще объяснить лавину бедствий? Разум отказывается висеть в пустоте.
Нужен ответ.
Да, и если причина не в мелком нарушении правил, Иов делает следующий радикальный шаг. Он решает, что раз Бог не мелочен, значит, Он просто глобально несправедлив. В материалах лекции очень детально прослеживается эволюция этого гнева.
О, трансформация позиции Иова – это вообще отдельная тема. В самом начале мы видим классическое смирение. Первая, вторая главы звучат те самые знаменитые слова.
Бог дал, Бог взял.
Точно. Принятие суверенной воли. Но доктор Уолтон показывает, что эта стойкость, она временная. Боль не утихает, небо молчит. И под этим давлением Иов ломается.
Смирение заканчивается.
Да. Оно сменяется требованием немедленного суда. Иов решает вызвать Бога на юридический поединок.
Меня в лекции зацепил один текстовый контраст. Скорость этого слома просто, ну, поразительна. В 9 главе дистанция между благоговением и прямым обвинением всего 3 стиха.
Да, там резкий переход.
В 19 стихе Иов еще рассуждает в рамках традиционной теологии, спрашивая, кто может бросить ему вызов, то есть признает абсолютную мощь. Но мы читаем до 22 стиха, и там все взрывается. Иов бросает страшное обвинение. Он губит и непорочного, и виновного. Предохранители сорваны, система рухнула.
Чтобы понять масштаб этого бунта, Уолтон вводит важнейший древнееврейский концепт. Слово «мишпат» — это переводится как «справедливость» или «правосудие».
«Мишпат», угу.
Да. И для древних это не просто философское понятие, это фундамент мироустройства. Иов начинает кричать об отсутствии «мишпат». В 19 главе он заявляет, что справедливости больше нет.
Вообще нет.
По его мнению, нет. В 27 и 34 главах он утверждает, что Бог лично и намеренно лишил его права на справедливость. А апогей гнева – это 16 глава. Там Иов описывает Бога как безжалостного воителя.
Как предателя, который рвет его на части, да?
Да, нападает со спины и без пощады.
Давай остановимся здесь на секунду. Я хочу немного заострить этот момент. Честно говоря, рассуждения Иова звучат пугающе логично.
В каком смысле?
Но разве не этого в глубине души ожидает большинство людей? Если мы верим, что Бог всемогущ и что Он эталон справедливости, но разве не логично ожидать, что каждый наш день должен быть пропитан этой справедливостью?
Понимаю, к чему ты ведешь.
Разве базовое ожидание от доброго Творца не заключается в том, что плохие вещи просто физически не должны происходить с хорошими людьми? Это же основа основ.
Этот вопрос обнажает, пожалуй, самое распространенное ожидание в культуре. Когда люди видят в новостях трагедии или сталкиваются с горем, первая мысль – Бог не справляется со своей работой.
Вот именно.
Но если связать это с более широким контекстом, который предлагает доктор Уолтон, мы обнаруживаем фундаментальную ошибку в самой постановке вопроса. Ошибка Иова, как и многих сегодня, думать, что космос буквально проштампован атрибутами Бога.
Проштампован?
Ну да. Люди думают, что ежедневный план Творца – это обеспечение мгновенной справедливости на каждом квадратном метре Вселенной.
А, то есть человечество привыкло думать, что работа Бога – это быть таким космическим судьей, который с утра до вечера только и делает, что выносит приговоры и выписывает чеки праведникам.
Совершенно верно. И Уолтон наглядно показывает, почему эта концепция терпит крах. Если человек ожидает, что справедливость будет немедленно торжествовать в каждом обстоятельстве изо дня в день, он столкнется с жесточайшим разочарованием.
Которое мутирует в гнев.
Да. Суть в том, что Бог не использует каждую минуту своего времени для наведения юридической справедливости. Мир – это отражение его всеобъемлющей мудрости, а не только узконаправленной справедливости.
И вот тут мы подходим к концепции, которая, мне кажется, является сердцем всей лекции. Чтобы объяснить эту мудрость, он предлагает взглянуть на структуру мироздания через три элемента. В оригинале это order, non-order и disorder. Порядок, непорядок и беспорядок.
Да, важнейшая триада.
Можем ли мы подробнее это разобрать? Потому что слово «непорядок» звучит как-то странно. Это разве не то же самое, что зло или хаос?
Это ключевое различие. Смотри, Бог, безусловно, источник порядка. Порядок — это законы физики, смена сезонов, моральные ориентиры. Но в мире существует и непорядок, тот самый non-order.
И что это значит на практике?
Прерванные аспекты мироздания, океанский шторм, извержение вулкана — или свободная воля человека с ее непредсказуемыми последствиями.
То есть это просто зоны без жесткого контроля.
Именно. А вот беспорядок, дизордер, это уже активное зло, сознательное разрушение. И секрет в том, что ничто из этого не выходит из-под контроля Божьей мудрости. Но в мире, где есть все три элемента, справедливость просто механически не может править каждую секунду так, как мы себе это представляем.
Подожди. А почему? Разве всемогущество не означает способность наводить порядок везде и всегда?
Волтон объясняет этот парадокс так. Если бы Бог каждую секунду действовал исключительно из принципа юридической справедливости, то есть немедленно наказывал за ошибку и награждал за добро, он перестал бы быть суверенным Богом.
О, кажется, я поняла логику. Потому что тогда он стал бы заложником правил.
Точно.
Он превратился бы в раба системы правосудия, в алгоритм, который просто обязан реагировать на нажатие кнопок.
Блестяще сформулировано. Бог не может оцениваться по человеческим стандартам. Если человек судит Творца по земному кодексу, он делает Бога зависимым от этих стандартов, ставит закон выше Бога.
Это логично.
Уолтон настаивает, наше место не призывать Бога к ответственности в суде, это умаляет его природу. Ошибка Иова в том, что он считает Бога несправедливым только потому, что судит его ограниченным человеческим судом.
Слушай, это действительно переворачивает перспективу и многое объясняет в психологии. Когда человек осознает, что не может призвать Бога к ответу, но не может получить повестку в суд и добиться земной справедливости, отчаяние ищет новые пути.
Конечно.
Если невозможно судиться с инстанцией, которая устанавливает правила, остается только одно – попытаться систему переиграть. И Иов решает заставить Бога действовать силой.
Логика отчаяния диктует свои правила. Иов кардинально меняет тактику. Он решает использовать самого Бога, его свойства в личных целях. Это подводит нас к третьей, возможно, самой опасной ошибке – убеждению, что Бога можно манипулировать.
И вот здесь начинается самое интересное, 31 глава. Это же настоящая древняя юридическая драма. Иов использует крайнее средство, так называемую клятву невинности.
Да, очень рискованный шаг.
Он методично перечисляет все возможные грехи, заявляя, что ни одного из них он не совершал. По сути, он выставляет Творцу жесткий ультиматум. «Если я сейчас лгу, пусть небеса поразят меня насмерть прямо на этом месте». То есть он берет молчание Бога и превращает его в оружие.
С точки зрения культуры Древнего Ближнего Востока, это был блестящий и абсолютно отчаянный маневр. Механика этого шантажа такова. Иов строит логический капкан. Если Иов публично произносит проклятие на свою голову, а Бог при этом продолжает молчать...
Что это значит?
А значит, по законам того времени, Бог пассивно оправдывает Иова перед всем обществом. Молчание работает как оправдательный приговор.
Ничего себе. А если Бог не захочет молчать, что если небеса вмешаются и реально убьют его за дерзость?
А в этом и гениальность ловушки. Если Бог его убьет, возникает парадокс. Изначально жизнь Овы была разрушена без объяснения причин, он был безупречен. Если Бог сейчас накажет его смертью за ложную клятву, это докажет всем, что Бог все-таки следует правилам прямого возмездия.
Угу.
Но тогда сразу вопрос, а почему же он разрушил жизнь Оова изначально, когда тот был невинен?
Шах и мат. В таком сценарии репутация Бога полностью уничтожена. Он предстанет непоследовательным тираном, а репутация Оова пусть и посмертно спасена.
Именно. Иов пытается загнать Творца в безвыходный логический тупик.
Фантастика. Человек сидит на пепелище и пытается переиграть Создателя Вселенной через интеллектуальный шантаж. Знаешь, пока мы это обсуждали, у меня возникла четкая ассоциация. Это похоже на концепцию космического торгового автомата.
Отличная мысль. Развей ее.
Посмотри на эволюцию Иова. В первой главе он пытался управлять Богом через ритуалы. Приносил жертвы на всякий случай, словно покупал страховку. А теперь, когда страховой случай наступил, а выплаты нет, он просто бьет по этому автомату кулаком, пытаясь взломать систему.
Да, бьет по автомату, требуя выдать то, что он купил.
И самое страшное, эта модель поведения стопроцентно отражает то, как многие относятся к вере сегодня. Люди рассуждают так: опускаешь монетку в виде хорошего поведения, ну, платишь пожертвования, ходишь в церковь, постишься и ждешь, что в лотке выдачи выпадет благословение.
Успех, здоровье, карьера.
Именно. А если автомат съел монету хороших дел, но выдал вместо здоровья болезнь, человек начинает трясти автомат, возмущаясь, что система сломана.
Уолтон в лекции уделяет особое внимание этому явлению. Он называет это мышлением, ориентированным на выгоду. Benefits Oriented Thinking. И он делает очень жесткое предупреждение. С таким подходом необходимо бороться.
Внутри себя.
Внутри собственного разума, да. Мы не имеем права относиться к этому толерантно. Вера в то, что Богом можно манипулировать через заслуги, неизбежно ведет к катастрофическим выводам в кризис.
Когда манипуляции не срабатывают.
Да, когда автомат ломается. Разум начинает генерировать идеи Иова. Люди решают, что Бог либо тотально апатичен, либо он жесток и наслаждается страданиями, или он слишком занят. А самое разрушительное, человек решает, что Бог просто некомпетентен.
То есть человек пытается управлять Вселенной, сидя на пассажирском сидении, да еще и с закрытыми глазами, и громко критикует водителя.
Да. Гениальность книги Иова именно в этом текст. Безжалостно показывает, что человек, отчаянно пытаясь защитить свою уютную парадигму того, как все должно быть, готов легко пожертвовать репутацией самого Бога.
Ого!
Иов был готов признать Бога непредсказуемым монстром, лишь бы сохранить свое понимание справедливости.
Это реально заставляет задуматься. Мы прошли огромный путь вслед за анализом Уолтона. Итак, что все это значит? Жить в плену этих иллюзий, думать, что за тобой следят с лупой, ожидать идеального возмездия и пытаться манипулировать небесами – это же невероятно истощающе.
Безусловно. И поэтому лучшая теология формируется тогда, когда люди распознают эти ошибки Иова в себе и находят силы их исправить. Осознание того, что Бог не микроменеджер, снимает парализующий страх.
Угу.
Понимание того, что Бог не обязан каждый день доказывать свою справедливость – потому что его замысел строится на недостижимой мудрости, это снимает гнев.
А отказ от манипуляции?
Признание того, что Богом невозможно манипулировать, превращая его в аппарат по выдаче благ, освобождает от разрушительных ожиданий. Восприятие реальности становится более здоровым.
Получается, очищение от этих иллюзий дает гораздо больше опоры, чем слепая вера в формулу «буду хорошим, все будет хорошо». Уолтон в финале говорит, что только разрушив эти конструкции, мы готовы перейти к глубокой теологии страданий.
Именно так.
И это подводит нас к финальной мысли на сегодня. Если человек действительно сможет перестать воспринимать Вселенную как гигантский зал суда, где каждую секунду выносятся приговоры, если вместо этого начать видеть в ней непостижимый гобелен божественной мудрости, где вплетены и порядок, и непредсказуемый хаос, и дикие силы природы...
Как это изменит наше отношение к боли?
Да. Как это масштабное видение изменит отношение к темным и необъяснимым периодам жизни? Если страдание — это не штраф за мелкую ошибку и не доказательство того, что система сломалась, то, возможно, у нас появится шанс встретить жизненные бури не с гневом и желанием торговаться, а с гораздо более глубоким мужеством. Пожалуй, это именно тот вопрос, с которым каждому стоит побыть наедине. До следующего погружения.
До встречи.